Всех приветствуем, дорогие друзья. Я бы сегодня предложил нам такую тему. Она нам очень близка в том, что мы все время общаемся в наших молодежных кружках. Вот. И наше общение, оно не только связано, когда мы за столом сидим, там, пьем чай, а очень часто связано со служением. И молодежь, сегодня мы, когда будем проводить это служение, уже начали проводить, мы больше будем касаться, конечно, вопросов, которые связаны с нашими взаимоотношениями друг с другом, со старшими, с другими людьми. Мне выпала такая тема – это наши взаимоотношения в наших молодежных кружках, в наших молодежных группах, или больше я так себе обозначил, это как наше сотрудничество друг с другом. Сотрудник, то есть совместный труд, труд вместе. Мне вспоминается такая история, когда в Евангелии от Иоанна описывается вот эта особенная беседа Иисуса Христа с Петром. Молодежь, вы помните, что беседа, она такая... запоминающийся. В Евангелии от Иоанна описывается, когда Христос трижды Петру задает один и тот же вопрос. Вы, наверное, вспоминаете, какой вопрос он спрашивает у Петра. «Любишь ли ты меня?» Вопрос очень серьезный. На него нужно дать ответ. И когда Петр дает ответ о том, что он любит Господа, то Христос ему дает и направление его служения. «Паси овец моих, паси агнцев моих». Вот так и записано. Я прочитаю этот текст. Евангелие от Иоанна, 21 глава. «Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». В другом месте он говорит, «Паси овец моих». И еще раз, третий раз, «Паси овец моих». Молодежь, для Петра была определена его, можно сказать, судьба, то есть где он будет больше всего проводить свое время. Это среди христовых овец, то есть в церкви. Он раньше был рыбак. Раньше у него, вообще все занятия его, можно сказать, образ жизни был... В одном направлении шел, а потом, уже после встречи со Христом, Христос ему определяет, у тебя теперь жизнь будет среди овец, ты будешь пасти овец. И твое служение связано с любовью ко мне. Если ты любишь меня, паси моих агнцев, паси моих овец. И он один и тот же вопрос задает, пытаясь утвердить, что Петр, все твое служение связано с любовью ко мне. У меня, молодежь, вопрос, сразу такой первый для вас, для размышления вашего. Почему Петр должен был любить Иисуса Христа? Или за что он его должен любить? Христос его спрашивает, ты меня любишь, Петр? А за что он его должен любить? Размышления. За что Петр должен был любить? Да он его три раза спрашивает. Петр, ты меня любишь? И он говорит, люблю тебя, Господи. А за что он его любит? Пожалуйста, как вы, может, не задавали такой вопрос? Я задал, записал даже в тетрадку себе. За что же он должен был любить? Петр любить Иисуса Христа. И Христос прям добивается у него этого ответа. Пожалуйста, ваши варианты. Встреча. Просто так любить. То есть он должен... Игорюк так говорит, что значит. Он любил его просто так. Но это чуть-чуть по-детски. Что такое благодать? Это значит просто дать. Это значит не продать. Это так вот, просто дать. Это чуть-чуть, может быть, детская... Детский подход. Просто так. Люблю просто так. Пожалуйста, молодежь, еще несколько ваших вариантов. За что Петр должен был любить Иисуса Христа? Он его спросил, да, Петр, ты меня любишь? Простил. В общем, попал он правильно в самую десятку. Значит, братья и сестры, можно применить, например, ну, за то, что он хороший был учитель, за то, что он тещу его исцелил. Было же такое, да, он тещу его исцелил. Он в буре спасал не раз Петра, даже из воды его вытаскивал. Он избавлял его от всяких там напастей, кормил, берег, заботился. Но, наверное, самое главное, молодежь, мы согласимся, что Христос простил Петра. У Петра получилось... Ну, знаете как, у него вот как будто бы, ну, вообще, хуже всех у него получилось. Он так, так плохо себя повел перед Иисусом Христом тогда вот в ту ночь, когда он отрекался от него, когда он клялся, когда он божился, что он не знает Иисуса Христа. Он так опозорился, он так изменил Господу, и вдруг Господь его простил полностью, ничего ему не стал, вот, ну, как-то вменять какие-то, как говорят, там, санкции какие-то, как-то его ломать или еще там, или, может быть, на место его ставить. Он его просто простил. И ничего не стал его как-то вот усугублять, эти, вот тот, как бы, разлад, который произошел в сердце Петра. И Петр это очень сильно оценил, молодежь, он оценил это, ну, мне думается, это было такое великодушие, это было такое снисхождение. И когда звучит вопрос: «Петр, ты меня любишь?», а Петр-то чувствует и понимает, что его Господь простил, что он ему не вменяет его отречение. И он говорит: «Люблю, Господи, тебя я люблю». Тогда... как бы работай, паси, занимайся делом, вот тебе церковь, вот тебе агнцы, вот тебе овцы, работай. Петр, ты понял? Понял, все понял. Не надо Петра как-то убеждать, что еще что-то нужно. Ты хорошо понял? Ну, кажется, 100%. Я очень все хорошо понял. И вот Петр, вдохновленный, ну, можно сказать, знаете, на таком подъеме он идет. Вот Христос, он в этих всех мыслях, все, наконец-таки, и этот груз упал у него там где-то сзади. Все прощено, и не просто прощено, служение поручено. И вот Петр идет, и вдруг видит, что рядом с ним идет еще один человек. Вы помните, кто еще рядом с ним идет? Вот Христос идет, Петр идет, и еще один идет. Кто там шел рядом? Молодежь, вы читаете Евангелие? Там шел Иоанн. И Петр оборачивается, и вдруг задает такой вопрос, чуть-чуть необычный, как бы опять не в том настроении, о котором мы только что сейчас говорили. Но Петр такой, ну, вообще, можно сказать, на такой высоте духовных мыслей, таких переживаний очень хороших. И вдруг ученик идет рядом, и Петр Христу задает вопрос. Петр, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Молодежь, это было мое вступление, то есть тема моих рассуждений – вот в этом вопросе: «Господи, а он что?» Или, ну, что ему надо, да? Зачем он идет? Вот, кто он такой? Он что? Как у него? То есть у Петра он настолько сосредоточился в своих мыслях, вот он и Господь, его служение, а он что? И вот об этом я хотел сегодня, молодежь, вместе поговорить. Оказывается, мы за Господом вот здесь... идем не просто как-то в одиночку, а рядом с нами очень еще идет много людей. И научиться правильным взаимоотношениям, я еще раз это слово повторю, научиться, это очень важно, очень важно. Молодежь, если мы пропустим вот это время, когда нужно научиться правильным взаимоотношениям, то... несомненно, эта проблема может перейти в мою семью. Эта проблема может перейти потом дальше, когда я стану еще взрослее. Вот. И Вот этика, мы говорим, да, у нас сегодня собрание, оно связано с таким словом этика, то есть правила, да, но какие-то есть установочки, правила взаимоотношений. И вот я сегодня об этом хотел поговорить. Наша этика, вот наших взаимоотношений, нашего сотрудничества, как членов церкви, друг с другом, в больших группках или маленьких, в дружных или недружных. Вот здесь вот мы увидели, что, оказывается, Петр как будто был чуть-чуть не готов. Ему даже Христос говорит, ну, тебе-то что, ты иди за мною. Но это не значит, что он как будто бы Иоанна отодвинул. Оказывается, для Иоанна у Иисуса Христа тоже есть свой план действий. Он даже что-то успел сказать Петру, как-то немножко посвятил его в некоторые планы будущего жизни Иоанна. Ну, совсем немного. Но вот этот вопрос, он бывает, нас тоже занимает. А кто, вот мой ближний, такой тоже вопрос нередко в Писании звучит. Кто мой ближний? То есть наши взаимоотношения. Братья и сестры, у меня будет как бы три таких основных направления, о которых я сегодня бы хотел напомнить. Ну, я так бы предложил. Вот наши рассуждения, вот пускай будут такими, знаете, очень простыми. Ну, в том смысле, вот мы собрались, как будто мы сейчас, вот не то, что обязательно на собрании, мы помолимся вместе. Да, это собрание, но пусть оно будет, знаете, таким немножко упрощенным. Вот как беседа, да, вот мы как беседуем. Ну, вот первое, на что бы я хотел обратить внимание, с чего все начинается. Вот каждый имеет право быть рядом с Иисусом или быть в церкви. Каждый имеет право. И нам это правило нельзя, ну, как-то упустить, что каждый имеет право. Христос, Он зовет к себе, кого хочет. То есть Он приближает людей к себе, дает им возрождение, дает им спасение, прощение грехов, кого хочет. У нас есть замечательный текст, да, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И вот эта мысль, Бог хочет, то есть это Его приоритет, Он хочет. Понятно, мы тоже, может быть, ну, многие бы хотели видеть здесь, чтобы они сидели рядышком с нами, чтобы они там с нами общались. Но первое, ну как бы первенство принадлежит Христу, Он хочет. Только Он может по-настоящему, ну вот, понять человека, да, проникнуть в его сердце. Только он по-настоящему знает все, что в человеке. Мы не знаем, нам это не дано. И вот для этого я бы вот это правило хотел, молодежь, чтобы мы его для себя отметили, что каждый, вот кого Господь позвал, он имеет право, да, каждый имеет право быть рядом с Иисусом. Каждый имеет право. То есть вот Иоанн идет за Христом. Он имел, то его же тоже Господь же позвал. Он тоже сближен с Господом очень, очень близко. Даже там подмечается, что он на груди у него был. Но вот Петр сразу это как-то не понял. Бывает, и мы не понимаем. Я читал как-то один пример такой. Вот это какой, получается, в 19 веке был очень такой известный писатель Лев Николаевич Толстой. Может, кто-то читал его некоторые произведения или в школе. У него есть довольно интересные произведения. Есть, ну, вообще, он человек очень образованный, мы знаем, да, там его романы, некоторые там, наполовину на французском языке были написаны. Хорошо знал языки, хорошо, ну, как бы общался и в разных слоях общества. Но однажды у него произошла встреча с Бедекером. Бедекер – это был проповедник Евангелия, который в основном проповедовал в тюрьмах. Его основная деятельность Бедекера – он проповедовал в России для заключенных. Он получил специальное разрешение от императора, и ему было разрешено проповедовать в тюрьмах. Вот, и он прошел очень много-много километров пешком, проехал там на тачках, на этих, там, передвижение на кораблях было, и он посещал тюрьмы. Россия в то время, когда он проповедовал, это вот конец 19 века, начало 20 века, ну, в основном конец 19 века, вот, она представляла из собой, это очень было много заключенных в то время, жизнь была у них ужасная, у заключенных. ну, она и сейчас не сладкая, а в то время это вообще был просто какой-то ужас. Тюрьмы были, а зон как таковых для заключенных, вы понимаете, да, что такое зона? Это там, где содержатся заключенные сегодня. Там им работа предоставляется жилье, предоставляются какие-то даже самые обычные условия для жизни, что у них возможно. А в то время были тюрьмы, которые очень много построила Екатерина, там ее последователи, а зон не было. И заключенных... Полиция работала тогда очень хорошо, было очень много сотрудников полиции, работа полиции поставлена была на высокий уровень, и преступников ловили довольно часто, за все мелочи, там маленькая кража, большая кража, постоянно их ловили, тюрьмы набивались тысячами, буквально тысячами забиты были тюрьмы, как ростовская есть тюрьма тоже, там Екатерина ее строила, там стены метровые, реально метровые стены, в таких тюрьмах сидели тысячи людей, тысячи, там, по три, по пять тысяч, забивались эти камеры все. А потом их поезда ж тогда для заключенных еще не были придуманы. Их, кстати, придумал один министр под именем Столыпин. В этом отношении снисходительный, добрый человек. Он был очень умный и понимал, что так издеваться над людьми, как издевались в России над заключенными, это просто безобразие. Заключенных их в основном всех гнали пешком в Сибирь. Куда гнали? Там, можно сказать, и сами толком не знали, и куда, и зачем гнали. Их просто гнали. Они могли идти год, могли идти полтора года пешком с кандалами. Кандалы были разного веса, от 10 до 15 килограмм, одевались цепи на ноги или на руки. И заключенные волочили за собой эти цепи, когда уже не в силах были нести. Под дождем, под холодом, не имея никакого ночлега, просто если от тюрьмы до тюрьмы. Это просто невозможно представить весь этот ужас. Но я к чему, друзья? Бедекер... У него такая была мысль проповедовать этим заключенным. И он сам плохо владел русским языком, он был с переводчиком. И его основная деятельность, он с переводчиком проповедовал это Евангелие в тюрьмах или там где-то на каких-то остановках, на каких-то площадях, где только возможно, он хотел донести слово, дарил людям Евангелие. В общем-то, его служение было успешно. И Лев Николаевич Толстой, встретившись с Бедекером, он спросил: «Бедекер, зачем ты приехал в эту Россию? Что ты хочешь здесь добиться? Вообще, зачем ты это все это делаешь? Кого ты хочешь здесь, эту деятельность ты всю эту развернул? Зачем?» И вы знаете, Бедекер, он такую мысль ему сказал. Говорит: «Лев Николаевич», там тоже они же по-французски могли спокойно общаться. Да, Лев Николаевич говорит: есть такая притча, Христос рассказал, что в один дом зашел сильный и, в общем, там поработил всех жителей дома, этот сильный. И чтобы дом освободить, как освободить от этого сильного? Вы не помните, молодежь? Должен прийти сильнейший, который свяжет сильного и освободит дом от этого рабства. И он говорит: посмотри, в каком состоянии ваша Россия. Сколько здесь людей, которые схвачены этим сильным, он подразумевает, это дьявол. И кто их освободит? Нужно сильнейшего проповедовать, нужно Христа проповедовать. Кто им расскажет? Такую мысль. Молодежь, каждый имеет право. Господь, Он зовет людей и действительно подумает, что это не нужно или кто-то не нужен. Каждый имеет право быть рядом с Иисусом. И поэтому препятствовать или как-то не содействовать, препятствовать, например, чтобы кто-то, бывали там, или в наши там собрания приходили. Помните, даже у учеников, у них, к сожалению, есть такая не очень красивая страничка, когда они детей не пускали на собрание. Они препятствовали или не препятствовали? Там младенцев принесли. Младенца можно в другой раз как-то принести. А там и дети приходили, там приводили, написано, детей. И ученики, написано, возбраняли, не пускали. Почему-то им показалось, что, по каким-то ихним взглядам, что им здесь не место. Молодежь, пусть нас Бог как-то сохранит, чтобы мы вообще в своем вот сознании никогда бы не допустили, что кому-то здесь не нужно быть, да, кто-то здесь недостоин быть или в моем общении, или в моем кружке. Как бы эта мысль не проникла в нас, но лучше бы его здесь не было. Ну, я сейчас беру чисто вот по нашей как бы молодежной вот среде, или, как вот мы говорим, подростки, да, вот у нас есть такая прослойка в наших церквах, подростки. Вот, вы же замечаете, что нередко мы можем их воспринимать как еще недостойных, да, они там бывают балуются, они там как-то себя ведут. Вот, но, братья и сестры, вот наша какая реакция, она не должна быть, как будто им здесь нет места, да, как будто нужно как-то воспрепятствовать, как-то их приостановить. Мы можем за них молиться, мы можем о них переживать, мы можем что-то другое как-то посодействовать, но не препятствовать. Я еще раз, каждый имеет право быть рядом с Иисусом, быть в церкви, каждый имеет право. И мы этой мыслью должны быть как-то проникнуты и не заболеть другими мыслями, как вот там Лев Николаевич заболел там, или подобные ему. Вот и даже ученики. Вторая мысль. Молодежь, она, значит, такая. Нам нужно постараться понять каждого, как его понял Христос. Постараться понять каждого, вот кто рядом со мной в моей молодежной группе. Я сейчас уже говорю не тех, вот, кто там хочет прийти, а вот мы сейчас имеем разные молодежные группы. Да? У нас есть довольно большие, например, в Шахтах большая, Ростов тоже большие группы молодежные, Новочеркасск, Таганрог, в основном Мишкино, это вот наша область, большие молодежные группы. Там не один десяток, да, из молодежи. Молодежь, вы соглашаетесь, да, с той мыслью, что вот нас Христос понял. Вот каждый из нас внутри себя имеет вот такое сознание, что меня Христос понимает. Я же правильно так говорю, да, молодежь, что каждый из вас имеет внутри себя, что меня Христос понимает. У нас у каждого есть в своей душе какие-то вот тайны, есть нерешенные вопросы, есть проблемы, есть переживания. И у нас есть уверенность, что меня Христос понимает, меня могут не понять люди, меня могут не понять там кто-то еще, там из старших, там или из сверстников моих, там или бывает даже из родителей. Но Христос меня понимает, молодежь. Я думаю, каждый член церкви, во всяком случае, такую имеет мысль в себе. Если он действительно уверовал в Господа, то ему приходит эта мысль в сердце, что меня Бог понимает. Он понимает мои скорби, понимает мои переживания. Он как-то окрыляет меня надеждой, и я, даже не решив свои проблемы, я не убегаю из молодежной группы, не убегаю из церкви, я не бегу куда-то там, сломя голову, там, спрятаться куда-то. Меня Христос понимает. Молодежь, вот второе правило, если мы хотим, чтобы наша, или правильно все-таки наши складывались взаимоотношения, нам нужно постараться понять моего ближнего так, как его Христос понял. Постараться понять. Что для этого нужно? Да, а как это постараться? Упорно в глаза смотреть там или. Я себе такие выписал. Самое первое, чтобы мне был понятен ближний, это его не осуждать. Согласитесь, мы сегодня вошли, даже мы, может быть, этого не сильно хотели, но мы сейчас вошли в такую полосу времени, где все друг друга осуждают. Все друг друга. Мы живем в таком обществе. Вот это не только в России. Сейчас приедь в другую страну, поедь там в Германию, поедь в Америку, куда угодно попади. Наверное, даже к папуасам попади, наверное, и там они друг друга осуждают. Я там не был, естественно. Но вообще такая вот сейчас эпоха последнего времени. Осуждают в политике, осуждают везде, осуждают историю. Вы посмотрите, все учебники истории, их прям перелистываешь, и сплошное новые мысли. Любой сейчас какие-то прочитать новости, и там то же самое, везде все осуждают. Молодежь, прям надо об этом молиться, молиться. Господь об этом предупреждал. Самим нам нужно молиться, Господи, помоги мне вот, не заразиться вот этой мыслью, вот такой, чтобы осуждать, и вот жить вот этим осуждением. Это тяжелая болезнь. Мы тогда ближнего не сможем понять. Христос, его подход, почему он людей понял, почему он смог найти к ним ключи, он их не осуждал. Я не беру сейчас какие-то отдельные моменты, но, в общем-то, его принцип был такой. Он не осуждал людей. Он искал снисхождение или был по-другому снисходительный к ним. То есть он понимал, что из себя люди представляют, и был к ним снисходительный. Он с ними общался. То есть вы улавливаете, да, не осуждать, быть снисходительным, общаться. Он с ними разговаривал. То есть его пути вот к людям, как их понять, были не на каком-то, знаете, вот расстоянии таком. Вот бывает иногда люди думают, что друг друга знают просто вот, например, ну, по взгляду, да, например, там посмотрел, там улыбнулся, там кивнул головой. На каком-то у нас общении, когда, помните, мы... Тут Александр Иванович немножко даже эксперименты некоторые устраивал. Мы никак не можем где-то преодолеть. Вот мы общаемся, ну, больше с теми, кого мы лучше знаем. Но для сотрудничества нужно общаться, нужно разговаривать. Вот и надо в этом постараться. Но еще я, чтобы понять другого, я себе отметил, братья и сестры, вот человека надо ценить. А знаете, как ценить? Ценить как родного. Но в основном в наших молодежных группах это дети, ну, дети из многодетных семей. В основном. Я не говорю, что есть кто-то поменьше, там, может быть, не из многодетной семьи, но в основном это дети многодетные, из многодетных семей. И согласитесь, что... Вот ценить как родного, да, вот наша молодежная группа. Ну, там могут быть родственники, там могут быть близкие люди. Но нужно каждого ценить как родного. Это трудно. Это, может быть, ну, какую-то нужно переступать. Вот родного ценить, оно как-то естественно, да, ценить родного человека. А ценить каждого как родного. Вот Христос вот так к людям подходил, Он ценил как родного. Так Он учил и Петра, так Он учил других апостолов. Цени как родного. То есть цени человека. Он тоже имеет огромную ценность вот в глазах Божьих. Ну и третью мысль я скажу, братья и сестры. Первое, значит, это каждый имеет право. Второе, это постарайся понять его, как... понял его Христос. И третье – это служи для него добрым примером. Добрый пример. Ну вот, наверное, самое первое – не греши перед ним, да? Не соблазняй его. Невозможно не прийти с соблазном, говорит Христос. Горе миру от соблазнов. То есть соблазны, грехи, они сегодня легко вошли в этот мир, и мир, как бы, знаете, ну, можно сказать, как качели сейчас раскручивает, чтобы грех, ну, буквально вот всех захватил. Вот так раскрутить вот все это общество, видимо, в этом есть определенная цель вообще у мироправителей, тьмы века сего, это раскрутить этот мир, раскрутить максимальную, создать амплитуду, то есть, вот, вы понимаете, да, амплитуду вот этого колебания, вот насколько, вот как можно сильнее, как качели, раскачать этот весь мир. И в этом активно участвуют соблазны, грехи. Вот, люди из одной в другое, из третьего в четвертое. Вот. И для нас, молодежь, сегодня нам... быть добрым примером, не грешить. Нам нельзя поддаться сегодня на соблазны этого мира. Вот даже в самом, как бы, в самом начале. Я думаю, что у нас, ну, у многих есть, ну, какая-то нехорошая практика. Кто-то поддавался, кто-то оступался. Но вы замечаете, молодежь, что нам не хочется в этом оставаться, да? Вот человек, который уверовал в Бога, он не хочет оставаться в этих соблазнах, даже если у него где-то не проскочили. Он хочет вставать, и поэтому пусть вот эта заповедь «подавай добрый пир», не соблазняй. То есть всегда держи мысль, что, чтоб от моего, от моей жизни, от моего поведения не было бы соблазна. Мы сейчас, я не буду сейчас говорить, но какие соблазны у нас, там братья еще немножко что-то будут говорить, вот перечислять, там может некоторые более конкретные моменты, где есть опасности. Но мы многие, в общем-то, молодежь сами понимаем, и нам нельзя оправдывать ни соблазны, ни грехи, нельзя. Это нам вообще, это запрет, не соблазняем. Это заповедь Иисуса Христа. Служить добрым примером можно или всегда хорошо тогда, когда я исполняю служение свое. Многие здесь из нас уже имеют какое-то служение, имеют какие-то уже поручения, большие или маленькие. И вот и добрый пример – это когда человек исполняет свое служение. Я вот, ну сколько получается, уверовал. Ну, здесь есть, конечно, братья и постарше. Вот. Но все равно вот, у меня уже есть какой-то опыт, например. Я уверовал 26 лет назад. 26 лет назад. Вот я член церкви 26 лет. Молодежь, я видел людей, которые начинали и бросали. Может быть, таких людей уже и вы увидели. Что-то начал, какое-то было поручение и бросил. Ну, давайте как-то вот, вот в нашем сегодняшнем, ну ладно, это было вчера, вот кто-то бросал вчера. Ну вот молодежь, вот, вот реально просто посмотрите, вот, вот начался год. Ну пусть сегодня никто вот из нас всех присутствующих никогда сам не бросит то, что ему поручено, то, что ему дано, то, что ему доверили, то, что ему сказали, ему, его поощрили к этому. Я еще раз повторю, большое ли ты маленькое, сам не бросай. Исполняй служение твое. Это прекрасный пример. Так должно быть. Исполняй твое служение. Не бросай сам по себе. Не как-то вот, не доходи до такого состояния, что как будто ты как сам себе начальник. Ну, хочу – делаю, хочу – не делаю. Это недобрый пример. Это наоборот служит очень отрицательным примером, когда кто-то поменьше нас или кто-то помоложе нас, он увидит такое отношение, его это не поощрит ни к чему хорошему. В нашей жизни могут быть успехи. И, в общем-то, это нормально, когда у нас наше служение, оно связано с успехами, да? Когда есть успех, когда есть ну, какой-то плод, есть ну, хорошие результаты. И вот Бог говорит, не гордись. Даже если есть успех, не гордись. Человек даже и при небольших успехах, осмотришь, начинает гордиться, унижать других. Кстати, у Льва Толстого есть одно такое произведение там, про одного человека, который сильно разочаровался в своей жизни, сильно разочаровался. Он хотел жениться, у него была любимая девушка, вот, и он хотел жениться, а еще он очень сильно любил там, одного... Ну, в общем, царя любил очень сильно. И вы знаете, когда уже подошла помолвка, он должен был жениться, счастье его наконец-таки вот уже совсем близко, и вдруг он узнает, что эта девушка ему изменила. Это был такой удар, но самое главное, он узнал, с кем она изменила, с царем. То есть два человека, которых он любил, которых он высоко ценил, они стали ему самыми такими врагами. Этот человек решил уйти в монахи и становится монахом, послушником, подстригся, переменил имя и становится таким сильно-сильно, ну, как бы успешным человеком. В общем, там он и молится, он такой затворник, такой, ну, постник, там очень много-много таких у него высот таких духовных. Однажды к нему приезжает там какой-то его друг по старой жизни, и он захотел с ним встретиться. Ну, приехал в это место, где он там служил, вот этот монах, и попытался его позвать, а тот на молитве. Но его еще раз зовут, ну, приди, там к тебе приехали, хотят поговорить. Нет, тот же на молитве. Он все-таки потом его позвали, он пришел, такой раздраженный. Это смотрит, каким ты был, таким ты и остался. Да, молодежь, вот нам надо обязательно чувствовать, даже если у нас успех, не гордись. Не гордись, вот как бы ни шло, что-то, это очень нужна бодрость, чтобы других не осудить. Молодежь, чтобы служить добрым примером, надо искренне молиться Богу, вслух. Вот у нас сегодня будет молитва. Вообще у нас такие служения, вы заметили, они ну, разные имеют характер. Мы или Писание изучаем, или какие-то темы проводим, или, может быть, ну, какие-то вопросы обсуждаем. Может быть, еще можно интереснее. Но мне бы хотелось, молодежь, чтобы мы на таких общениях могли бы молиться. Молитва. Пусть и сегодня наша молитва здесь будет звучать искренне, открыто, вслух, за других, за себя. Вот помолиться нам о нашей молодежи. Вот, ну, здесь вот многие присутствуют группы, да. Вот помолиться о своей группе, помолиться, чтобы наше сотрудничество и наши взаимоотношения, они были бы самыми теплыми. И когда такая молитва есть, будет всегда хорошо. И последнюю мысль я скажу, молодежь. Мы призваны помогать друг другу искренне. То есть в сотрудничестве всегда усматривается вопрос, что нужно помочь. Мы люди несовершенные. У нас не все может получаться сразу на пятерочку. Помогай. Помогать друг другу. Братья и сестры, мы к этому призваны, помогать друг другу. Вот если, знаете, есть такое слово, вот Бог нам все время помогает. Вот у Бога, у Него, ну, можно сказать, ну, если можно сказать, такая профессия, помогать людям. Он все время людям помогает, вот выбираться из каких-то проблем, как-то вопросы там материальные решать, вопросы здоровья. Он все время приходит на помощь людям. Вот такой у нас Бог. Он помощник. Скорый помощник в бедах. Молодежь, вот это наше направление – помогать друг другу. Не отмежеваться, знаете, не как-то, ну я посмотрю, как ты справишься, да? Помогать друг другу. Вот это направление. Тогда, несомненно, грамм доброй там, настроения, атмосферы, оно будет увеличиваться, и это будет хорошо. Итак, мы сейчас помолимся. Мы немножко вспомнили за Петра, да, который, оглянувшись, увидел Иоанна, а он что? Молодежь, оглядываясь друг на друга, вокруг нас много братьев, сестер, молодых или кто старше нас. И пусть наша этика отношений, она будет вот, ну вот, складываться в правильном направлении. То есть нам нельзя никогда упустить, что каждый имеет право. Мы всегда должны понимать, постараться понять другого, как Христос понял, и служить добрым примером вот в нашей среде, в наших встречах. Служить добрым примером, и тогда будет лучше и нам самим, и в наших группах. Помолимся. Аминь.